Практике самоосвобождения. На одном из ретритов мне задали такой вопрос. Вы говорите в своих лекциях, что в отношении клеш нужно действовать так, бить свинью дубинкой по рылу. А в другой лекции вы еще говорите, что не нужно бить свинью в пятачок. Вопрос так, куда ее бить и бить ее вообще или нет? Я разъяснил, что означает выражение «бить свинью дубинкой по рылу». Это означает бескомпромиссно относиться к клешам, омрачениям, тамасу, тому, что нас ограничивает. То есть быть духовным воином. Как говорят, кшатри сражается снаружи, а брахман, то есть монах, сражается внутри. И быть монахом – это прежде всего быть духовным воином, правильным духовным воином. Не то, что у тебя внутри война идет. Если у вас внутри война идет, то, скорее всего, вы какой-то очень уж начинающий человек и ничего не поняли пока. Но быть духовным воином – это когда ты сражаешься без войны, когда ты сражаешься в мире ума и тела. Но, тем не менее, ты всегда с пробужденным духом. То есть бить свинью дубинкой по рылу – это не потакать клешам, а бесстрашно их преображать, трансмутировать. На худой конец противостоять и очищать. Бывает так, что человек вдохновляется практикой и думает, да, я буду очищать клеши, буду прояснять ум. И с большим воодушевлением практикую вначале. Проходит 3 года, 4 года, 5 лет, пока результатов на горизонте не видно, его пыл начинает ослабевать. Начинает думать, может эти клеши не так дурные и плохие, может быть у меня и вовсе нет, ну и вообще нет никакого результата. И он так начинает в такое входить размазанное состояние. Не пробужденное, а расплывчатое. Но истинный практик, он всегда находится в пробужденном состоянии. И бить свинью дубинкой по рылу означает всегда находиться в пробужденном состоянии. То есть состоянии намерения дальнейшей трансформации. И когда мы практикуем 5 лет, это еще ничего не значит, что нам не надо дальше трансформироваться, что мы уже от чего-то реализовали, и нам надо поддерживать этот статус-кво. То есть это ничего не значит. И когда мы практикуем 10 лет, это не значит, что мы уже исчерпали потенциал своей трансформации. Будто бы мы уже можем установиться, оставшись теми, какими есть, и все нормально, и мы можем теперь почивать на лаврах. На самом деле 5 лет, 10 лет – это детский возраст. Мы только начинаем сосать соску, входить в поток трансформации. Я вот посчитал жизнеописание ситхов, 18 ситхов, и там примерно дата их. И там такие комментарии. Достиг радужного светового тела, дева-деха, после 5000 лет. Достиг светового тела в 3000 лет. Достиг светового тела в 3000 лет. Достиг дева-деха полного освобождения в 1500 лет. Самый младший в нижнем списке, там два самых младших. Один был 300, второй 130. Самый младший был 130. Это означает, что мы постоянно находимся в потоке трансформации. И этот поток, он не прекращается. И один из способов такой трансформации – это и есть очищение себя непрерывно. Это не то, что мы можем думать: так, я уже 5 лет практикую, я уже освободился от всех клеш, я уже такой молодец, и мне можно, ну, как-то не заботиться о своей трансформации, что мне можно уже держаться за себя, за того, какой я есть, то есть мне не надо уже меняться. На самом деле мы только-только подошли к процессам трансформации, и таких процессов будет еще очень много. Вот когда мы пробуждены, открыты и готовы к процессам трансформации, работаем над этим, ну, это и есть пробужденное сознание. То есть если человек не думает о своей трансформации, он встречается с чем-то, он привычно начинает реагировать, как мирской человек. Ну, может обидеться на какую-то ситуацию, может рассердиться. То есть у него совершенно еще мирской менталитет. Он по-прежнему мыслит в категориях мирянина. То есть я не говорю, что мирянин – это плохо. Я говорю в категории обусловленного мирянина, то есть того, кто спит. Но если человек трансформации мыслит так, как спит, это не человек трансформации, это человек сна. Как бы он себя ни называл, в какие бы одежды ни родился, какие бы полномочия статуса ни имел. Потому что пробужденный дух характеризует человека трансформации по его реакциям, способностям противостоять омрачениям, клешам, по его видению мира вообще как таковому. И вот это и есть бить свинью дубинкой барылом. То есть этой свинье надо дать, хорошо дать. А когда она свое рыло вытащит, еще раз дать. И давать столько раз, сколько надо. До тех пор, пока она чему-то не научится. Но есть одновременно и другой термин. Он называется «не бить свинью в пятачок». То есть это означает не создавать чувство угнетенности, самоуничижения, ложного чувства вины, не зарождать, когда проявляются какие-то омрачения, обусловленные реакции. Не мешать расти своему внутреннему потенциалу, божественной гордости, потому что если мы впадем в ограничения, в чувство самоуничижения, начнем страдать синдромом маленькой бедняжки, то мы растеряем последнее оружие. И нам уже и все доспехи, и уже нечем будет даже сражаться. То есть очищать клеши, бить свинью дубинкой по рылу, это не означает, что ее надо бить в пятачок, в самое больное место. То есть пятачок – это самое больное место у свиньи. Если ее туда ударить, она убежит. Таким же образом, мы не должны в душе создавать какие-то раны, конфликты, какую-то болезненность, чувство вины, самоугнетенность и прочее, утрачивая распахнутость ума, божественную гордость, памятование о собственной, совершенной, исконной природе. И когда мы имеем такую позицию двоякую, то мы имеем правильную позицию. Позицию, которая помогает трансформации. Что вообще является гарантом того, что мы имеем пробужденное сознание? Что мы силой нашего пробуждения можем противостоять власти времени? Этим гарантом является так называемое опережающее присутствие. Что такое опережающее присутствие? Это такое присутствие, которое стало очень глубоким и которое проникает в подсознание, которое самосвобождает самскары в будущем, в прошлом, которое так уже устоялось, что оно меняет вашу судьбу. Это проникающее присутствие. Это не просто некое слабенькое такое осознавание в стиле сатипатханы, то ли есть, то ли нет. Это уже мощь, шакти и сила, которая может противостоять большим омрачениям, которая может менять судьбу и даже менять события вашей жизни. Как вы знаете, аксиомой нашей жизни является непостоянство. Тот, кто не понимает этого, не является зрелым человеком. Непостоянство пронизывает нашу жизнь в форме времени. К примеру, вот пока вы слушаете эти слова, по статистике в мире уже могло вполне умереть 10 человек. А некоторые говорят даже больше. Я уж не помню точно, как бы не 10 тысяч, как бы не ошибиться. Вот пока мы с вами разговариваем, кто-то в какой-то далеком месте уже мог оставить тело. Это и есть непостоянство. И наоборот, столько же родилось, пришло в этот мир. То есть непостоянство означает, что в мире постоянно происходят изменения. Эти изменения происходят во Вселенной, в вашем собственном теле и уме. Пока мы произнесли эти строки, эти изменения снова прошли. Один человек говорил, что в детстве он был шокирован утверждениями науки о том, что, по-моему, каждый день в его мозге отмирает 200 тысяч нейронов, нейронных клеток. И он подумал, это да, это действительно тоже непостоянство. Эти изменения происходят постоянно. И когда эти изменения происходят, то нельзя сказать, что это однозначно позитивные изменения. Эти изменения, в общем, могут быть позитивными, но в том случае, если мы управляем этим процессом, то есть когда мы все продумали, рассчитали, наметили цель, составили план, предусмотрели возможные ошибки, ввели поправки на погрешности. Допустим, происходят изменения, двухзальный комплекс появляется. Это позитивные изменения, потому что мы все рассчитали и все продумали. И он в соответствии с санкальпой материализовывается во времени. Можно сказать, что это позитивные изменения во времени. Или вы медитируете, и ум очищается постепенно, потому что вы рассчитали, получили наставление и приложили санкальпу. Но это тот случай, когда мы действуем, исходя из ясности. Мы прилагаем большую ясность ко всему этому. Из глубокой интуитивной ясности, основываясь на дхарме. А если мы не приложим такую ясность, и если мы не прилагаем такую ясность и не действуем из интуитивного сознания, то эти изменения в принципе не могут быть позитивными. Они не выражают движение к самоорганизации, осознанности. И часто изменения времени выражают тенденцию хаоса, движение к распаду, к деструктивности. Время несет изменения, и часто время называют черной Пуруша, то есть черный дух, или Махакала, великое время. И Махакала — это один из аспектов Шивы, его аспекте разрушения, который он этим аспектом сносит все, подлежащее разрушению. И когда время несет изменения, то часто эти изменения нами не контролируются, они хаотичные. И тогда время предстает перед нами как неумолимый черный Пуруша, разрушающий все наши планы, надежды, цели и в конце концов тела. Мир ежедневно меняется в плане информации и в плане материи. И наши тела ежедневно тоже меняются на уровне энергии, на уровне состояния. И умы других людей тоже непрерывно меняются под воздействием времени. И быть практикующим — это всегда осознавать, что мы находимся в процессе таких изменений. Социальные связи, отношения тоже непрерывно меняются. Поэтому часто говорят в учении, что Вселенная подобна быстрой реке. Она не подобна железобетонной конструкции, которая стоит на бетонном фундаменте. Скорее, она подобна могучей реке с быстрым течением, в которую, к тому же, нельзя войти дважды. И эта могучая река с быстрым течением, она такова, что здесь ни за что нельзя зацепиться навечно, удержаться, поскольку все течет, подвергаясь изменениям времени. Допустим, если бы можно было бы создать такой аппарат, который фотографировал в будущем, и снять картину не 2007 года, а 2077 года, И если бы снять такую фотографию, было бы удивительно посмотреть на все метаморфозы. Это и есть действие времени. А если бы снять это же место и этих же людей в 2227 году, и вы бы увидели, насколько сильно действие времени. И для времени такие метаморфозы ничего не стоят, но они очень реальны для нас. И смысл изменений и времени таков, что здесь нельзя ни за что зацепиться, удержаться, поскольку за временем все течет, следуя за ним. Если мы попробуем за что-либо уцепиться, привязаться, то это будет бесполезно. То есть привязанность будет разрушена, размыта рекой времени. И перед рекой времени, говорят, даже боги часто бывают бессильны и прилагают очень много усилий, чтобы овладеть этим сносящим, разрушающим потоком. И в реке времени невозможно стоять, поскольку она неизбежно сносит каждого. Поэтому говорят, что непостоянство – это главная проблема человеческой жизни. Это нерешенная проблема. И люди, которые не осознают эту проблему, их называют авидья, ну, спящими, неведающими. Они не пытаются думать об этой проблеме и решать. И когда им говоришь об этом, они говорят, ну, так всегда было, так жили наши предки. Но от того, что так всегда было или что так жили наши предки, от этого никому легче не стало. Потому что предки страдали, и они всегда страдали. И их планы были разрушены. Это подобно человеку, как если он едет на автомобиле к пропасти, и там уже разбилось 500 человек. Ему говоришь, ты едешь не туда. Он говорит, ну так все ехали. Все передо мной ехали так же. Но это не значит, что если все перед тобой ехали так же, что ты не будешь иметь проблем. Но они так же разбились, и ты так же разобьешься, как все остальные. Но для большинства людей нет понимания непостоянства. Они по-прежнему строят свои иллюзорные планы, которые в конце концов разрушаются временем. Потому что эти планы не глубокие, они не исходят из пробужденного сознания. Допустим, если пробужденный строит планы, эти планы чего-то стоят. Они могут помочь превзойти время. Но если человек не осознающий, не пробужденный строит планы, это планы, написанные вилами по воде. Это планы, подобные химерам, сновидениям, миражам. И если бы люди следовали планам пробужденных, было бы гораздо больше пользы. Но, разумеется, такое следование должно быть исходить из осознанности. Так, непостоянство – это главная проблема человеческой жизни, нерешенная проблема. И проблема, которая часто становится трагедией в жизни каждого человека, потому что каждый рано или поздно попадает под власть времени, теряя все, что у него было. То есть обычный человек, он как бы уже находится в капкане времени. Как только он родился, он уже в этот капкан уже попал, потому что иметь смертное тело и устанавливать связи в двойственных отношениях – это уже быть в капкане времени. Как только человек получает свидетельство о рождении, то ему впору на обратной стороне выписывать свидетельство о смерти. Никто не может сказать, что это не так. Это действительно так. Вопрос только в промежутке. Ну, в промежутке времени, допустим, 80 лет или 90 лет. Итак, каждый рано или поздно попадает под власть времени, теряя все, что у него было, если при этом он не создал свое духовное сознание, если он усердно не учился с самых юных лет освобождаться из-под власти времени. Каким же образом спастись от хаотического, разрушающего действия времени? Как уберечься от страшного действия Махакалы, черного Пуруши? Не стоять в реке времени, такой будет ответ, ожидая, пока она тебе снесет. Если мы не стоим в реке времени, а учимся течь вместе с ней, мы постепенно начинаем спасаться от этого времени. Отпустить то, за что ты хотел бы уцепиться, и начать плыть вместе с этой рекой. Это единственный способ не поддаваться времени. Плыть, течь вместе с рекой времени. Время непостоянно, стать же таким текучим, стать же таким нецепляющимся. Время все забирает, и забирает все привязанности, стать непривязанным, более непривязанным, чем время. Время учит все отпускать, отпустить при жизни все. Время заставляет отсечь все надежды и страхи, при жизни отсечь все надежды и страхи. Время заставляет умереть, умереть при жизни, оставшись живым при этом. Умереть как эго. Только в этом случае человек может стать неподвластным времени. То есть, если он постоянно, целенаправленно сам меняется и меняется в нужную сторону. Если он меняется и может плыть так вместе с рекой времени, чтобы не утонуть, чтобы время несло только позитивные изменения, а не хаос, то он может противостоять разрушающему действию времени. Что означает плыть вместе с рекой времени, умереть при жизни? Это не означает буквально умереть, это означает стать настолько тонким, чтобы время тебя не нашло, и стать неуловимым для времени, укорениться в таком тонком уровне осознавания. Вот в Йога Васиштхе есть такой рассказ о вороне по имени Пхусунда. Вороне, который пережил много миллионов кальп, разрушений и творений вселенных. Вороне-долгожитель. И когда Васиштха пришел к нему в гости и спросил, как тебе удалось это? Он говорит, когда вселенная разрушается, я становлюсь сначала как воздух, как ветер. Потом перехожу в пространство и там наблюдаю все, как вселенная разрушается. А затем я восстанавливаю свое тело из этого тонкого пространства и снова продолжаю существовать. Потому что я вот открыл свою природу ума, и разрушение пяти элементов на мне никак не сказывается. Как возможно течь вместе с рекой времени и не тонуть? Это возможно, если мы находимся в ежемгновенной осознанности и непрерывно генерируем ясность, оценивая обстоятельства. Но мало просто плыть или течь вместе с рекой времени, можно с ней плыть да утонуть в ней. Это означает, что должна быть ежемгновенная осознанность, непрерывная генерация ясности. Это подобно непрерывной бдительности при управлении лодкой во время спуска по горной реке с множеством порогов. Если мы спускаемся по горной реке на лодке, то если мы управляем хорошо, то мы проходим все пороги и плывем дальше. Если нет, лодка может разбиться. Нам надо выплывать на берег, плыть дальше не на чем. И, к примеру, когда человек управляет такой лодкой, то он не ждет, пока ее снесет на камни. Он управляет так, чтобы обойти все преграды до того, как ее хорошенько ударит. И не допускает вообще, чтобы ее ударило. Таким же образом, находясь в ежемгновенном присутствии, мы зарождаем такую ясность, чтобы действовать на опережение. На опережение ситуации, на опережение кармы. Это называется опережающее присутствие. Глубокое проникающее присутствие. Мы принимаем меры заранее. Мы делаем так, чтобы те деструктивные негативные энергии, которые несет время, чтобы они были преобразованы во что-то позитивное. И от нас отнюдь не малое, не слабое усилие требуется. Если мы засыпаем в медитации, не очень бдительны в присутствии, это подобно тому, ваша лодка несется на быстрой реке, то есть река-то не засыпает никогда, на большой скорости, здесь пороги, а рулевой засыпает. И он отвлекся, хлоп, и в лодке дыра, в днище. И он начинает вычерпывать воду. Отвлекся еще, и его начало вертеть. И что дальше? Это и есть результат небдительного сознания. То есть от нас предполагается, что мы будем прилагать отнюдь немалые усилия по бдительности. И тогда мы действуем на опережение. И если лодку уподобить нашей жизни, нашему телу, то гребца можно уподобить сознанию, уму. Реку уподобить времени, ну а русло — индивидуальной судьбе, нашей карме. Пороги и камни — это жестким энергиям, ограничениям, так называемой дхарма-карме в гороскопе. Рождение, старость, смерть, болезни, какие-то неумолимые события. Это можно уподобить таким камням. Это будет аналогией всей нашей жизни. Так если человек не бдителен, не осознан, рано или поздно его лодка тела и ума разбивается, и он вынужден тонуть в реке времени. И что происходит со всеми живыми существами, которые не управляют своей лодкой осознанно, с опережающим присутствием? Их лодка разбивается в конце концов, а их разум тонет в реке времени. Они теряют память, теряют себя, теряют индивидуальность. Но все вы знаете изучение процесса Барда. Если процессы Барда вас не впечатлили, то вы человек без сердца, значит. Если учение Барда перерождения вас не проникло до мозга костей. Каков же способ превзойти течение времени? Это единственный способ находиться в ежемгновенном присутствии осознанности. И не просто находиться в какой-то некой непонятной осознанности, а в такой осознанности, которая постоянно генерирует ясность. То есть эта осознанность сопровождается постигающей ясностью, с опережающей ясностью. И когда мы действуем с опережающей ясностью, то мы начинаем опережать время. То есть время двигается, оно несет изменения, а у нас есть собственная ясность. И наша опережающая ясность двигается быстрее, чем время. К примеру, если время уподобить противнику, то представьте, что это очень мощный противник. И, допустим, вас вызывают на ринг по боевым искусствам. И на ринг выходит время. В общем, мощный противник, и настолько мощный, с такими мышцами, против которого у вас даже шансов нет с вашей подготовкой. И вы думаете тогда, мне надо хотя бы продержаться, чтобы не выпасть вообще с этого места. Не вылететь. Потому что если я подпаду хоть под один его удар, я просто вылечу с этого места. И тогда вы принимаете решение. Тогда я буду двигаться быстрее, чем он. Я буду улавливать все его движения и буду на порядок быстрее двигаться. Не дам ему меня заметить даже. И начинаете проявлять очень быструю реакцию. И благодаря этому тогда вы можете двигаться быстрее времени. И время не может вас найти или не может вас победить. Именно это называют опережающее присутствие или опережающая ясность. Допустим, подсознание разворачиваются кармы, самскары. Эти самскары материализуются. И подсознание действует очень быстро. А если вы находитесь в такой осознанности, которая действует быстрее, чем образы подсознания, то вы ими можете управлять. Это означает, карма перестает быть над вами властной. И опережающая ясность, это не имеет ничего общего с беспокойством или банальными надеждами, страхами, мирским каким-то планированием или замешательством. Это действительно опережающее присутствие или опережающая ясность, когда мы постоянно находимся здесь и сейчас, в настоящем моменте. Когда мы распространяем вот это состояние здесь и сейчас на прошлое, очищая его, на будущее, просто интегрируя с ним. И когда мы освобождаем кармы прошлого и будущего через такую интеграцию. То есть смысл опережающего присутствия или проникающего присутствия в том, что оно глубже, чем обычное. Оно позволяет проникать вглубь карм и менять судьбу, менять и устранять различные проблемы. Именно на этой стадии приходят различные магические силы, способность управлять различными силами. Допустим, Айшварья Шакти начинает открываться, Сватантрия Шакти, Парипурна Шакти, Ананда Шакти. Различные энергии Вселенной начинают подчиняться именно на стадии проникающего присутствия. Они не могут вам подчиняться на стадии обыденного присутствия, потому что энергии — это мощные переживания. Если ваше обыденное присутствие захочет управлять ими, вы не сможете этим сделать. Это подобно тому, как у вас нет прав на то, чтобы управлять этими шакти. И напротив, проникающее, опережающее присутствие может свободно оперировать такими энергиями. И в связи с этим мы далее перейдем к преображению. То есть фактически ценность присутствия не потому, что присутствие как таковое мы пытаемся поддерживать. А истинная ценность присутствия в том, что оно может преображать, делать какие-то изменения, преображать клеши. Ну, допустим, хотя бы преображать наше двойственное видение. Допустим, если человек практикует присутствие, будучи уверен в том, что у него присутствие существует, но оно ничего не преображает в нем, то это присутствие без постигающей ясности. Это инертное присутствие, которое присуще вообще каждому живому существу, даже мирянину, не практикующему. Потому что даже обыденный человек, он в душе имеет это пространство, присутствие. Но в том-то и дело, что он не может им воспользоваться, оно не приносит ему никакой пользы. А истинное присутствие, оно характеризуется постигающей ясностью, и то, что эта ясность непрерывно генерируется. И эта постигающая генерируемая ясность, она-то и может производить изменения. Допустим, устранять неведение. А то, к примеру, что это такое, если человек говорит, я 5 лет нахожусь в присутствии, или я 10 лет в присутствии нахожусь, а неведение не устраняется. И так не должно быть. Это означает, что это не то присутствие. Или клеши, омрачения не очищаются. Ведь присутствие настоящее — это как ядерный реактор, это как алмаз. Если ты к нему что-то подносишь, оно сжигается. И именно смысл настоящего присутствия — это именно преображение. То есть Падмасамбхава даже говорил так. Он говорил, что если клеши не очищаются, то в этом нет никакого толку, каким бы ты методом ни действовал. Истинное присутствие означает способность реально очищать клеши. Другой вопрос в том, что к клешам есть разные подходы. Но какой бы подход вы ни занимали, сутры-тантры или анутара-тантры, однозначно должно происходить очищение клеш. Просто в разделе сутры очищение клеш предполагает отрицание, в разделе тантры – преображение с опорой на визуализации или усилия, а в разделе анутара-тантры это преображение происходит методом естественного самоосвобождения. Еще это можно назвать самопреображение. Другими словами, мы ничего не делаем, а клеши преображаются. То есть мы не визуализируем божеств, а божества сами происходят. Не из ничего, в силу только нашей ясности. Мы ничего не делаем с гневом, но гнев сам преобразовывается в чистую мандалу. В силу того, что мы просто прилагаем к гневу пространство нашей осознанности. Итак, когда у нас есть такое опережающее, проникающее присутствие, обязательно должна происходить внутренняя трансмутация, внутреннее преобразование. И очень надо отличать тантрийское усилие по преображению клеш, связанное с визуализацией, от преображения в стиле анутара-тантры. Это преображение исходит из иного принципа, из принципа самоосвобождения. Поэтому его можно назвать еще самопреображением. Но, как вы поняли, и там присутствует преображение, то есть трансмутация происходит однозначно. Что это означает? Это значит, что клеша начинает проявляться как чистое измерение, как божество. Омраченное нечистое видение начинает проявляться как чистое измерение, благодаря соприкосновению с пространством чистого ума. И часто, когда йогин достигает какого-либо просветления или ситхи, они работают именно с таким преображением и делают такую работу главной дальнейшей задачей своей практики. То есть на определенном уровне ситхи, достигнув реализации, они работают со вторичными причинами, работают с различными тонкими скрытыми тенденциями в своем подсознании, вновь и вновь их разматывая, создавая различные вторичные причины, чтобы обнажить как можно больше различных вторичных причин из подсознания и их самоосвободить. Кто-то может подумать, что подсознание напоминает небольшую сферу, как небольшой мяч подсознания тонкого тела. Но можно сказать, что подсознание — это не небольшая сфера, это подсознание подобно большому морю, в котором запросто может утонуть корабль. И в таком подсознании существует очень много различных тонких карм, которые ждут еще своего проявления. И пока они не будут самоосвобождены и очищены, не выжжены полностью, как семена кармы, могут быть всегда новые рождения. Поэтому в традиции ситхов проникающее присутствие используется именно для глубокого проникновения в подсознание и очищения этих карм. И часто, обладая большим духовным опытом в практике, ситхи именно только этим и занимаются. Они создают различные вторичные причины, работая с этими вторичными причинами, и инициируют различные тонкие кармы, которые есть в подсознании, вновь и вновь их самоосвобождая. Это называют игра, лила, поскольку обычным людям непонятно все это. То есть ситх что-то делает, он же никому не говорит, я инициирую вторичные причины. Я самоосвобождаю тонкие кармы из подсознания и превращаю из них в мандал. Он что-то делает. Во внешнем мире это непонятно, что он делает. И в основном говорят, что омрачение, клеши бывают трех видов. Гнев, привязанность и неведение, связанное с раджасом, сатвой и тамасом. И гнев, привязанность и неведение связаны с тремя каналами. Гнев связан с каналом пингала. Привязанность связана с каналом сушумна. Неведение связано с каналом мида и тамасом. В свою очередь гнев бывает двух видов. Это отвращение и страх, вызванный двумя причинами. Привязанность также двумя причинами. Одна из них связана с надеждой, вторая с цепляниями. И неведение также связано с двумя причинами. Одно из них связано с желанием, второе связано с чувством вины, омраченности, скукоженности. Очищение клеши, очищение подсознания очень важно, поскольку именно подсознание проецирует наше кармическое видение. Именно в подсознании находятся образы и энергии, которые создают тот мир, в котором мы находимся. Допустим, если бы у вас были другие данные в подсознании, может быть, вы чувствовали и видели мир совершенно иначе, ну, как святой, как божество. Но поскольку у вас именно такие, а не другие данные подсознания, эти данные очень тонкие, они проецируют именно тот мир ограничений, в котором мы находимся. Это и есть то, что называют кармой. И эта карма, она ткется ежемгновенно, и она также создает наше будущее. И от того, насколько сила присутствия может очищать наши подсознательные омрачения и ограничения, и зависит наше будущее, сможем ли мы их очистить или нет. Как вы знаете, есть разные виды практиков. Один практикует некоторое небольшое созерцание и внешнее поведение. Другой практикует созерцание, но достигает успеха и освобождает ум от ограничений, пробуждается. Третий же практикует, освобождает ум, достигает просветления, еще достигает ситхи. Четвертый достигает всего этого и достигает даже радужного тела, становясь божеством. А пятый ничего не достигает, кроме препятствий. Тем не менее, все они созерцатели. Все они созерцают, но почему такие разные результаты? Можно было бы сказать, что раз они все созерцают и занимаются одной и той же практикой, вроде бы результаты должны быть одинаковые. И они соблюдают одни и те же обеты, выполняют одни и те же методы, носят одну и ту же одежду, соблюдают одни и те же принципы. Но на самом деле это не так, потому что в их подсознании совершенно разные информации. И это можно уподобить тому, как в одну и ту же емкость или в один и тот же сосуд заливаются совершенно разные по плотности, составу и консистенции субстанции. В один вода, в другой земля, а в третий может быть пар. И эти разные кармы именно и определяются данными нашего подсознания. И тот, у кого много гнева, привязанности и неведения, сталкивается с большими трудностями, с проблемами при созерцании. И даже когда человек слышит много о воззрении, о божественной гордости, его подсознание это не воспринимает. Потому что омраченное состояние все это сбивает, сводит на нет. И он даже не в состоянии понять, о чем идет речь. И именно ценность созерцательного присутствия в том, чтобы сделать его настолько глубоким, чтобы проникнуть в подсознание и очистить все эти омрачения. И практика заключается в том, чтобы очищать вновь и вновь эти омрачения.
О.